Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера. Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
У нас сегодня в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельне в Москве, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, отец Андрей Юрьевич. Он пришел в гости вместе со своей супругой, матушкой Ольгой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Юрьевич и его супруга-матушка Ольга родились в Москве, по образованию архитекторы. В 1983 году уехали в Сибирь, где отец Андрей несколько лет работал главным архитектором города Лесосибирска, а в 1991 году принял священнический сан. С 2005 по 2011 руководил архитектурно-реставрационным отделом Красноярской епархии. Вместе с матушкой Ольгой создал в Лесосибирске православную гимназию. После 28 лет жизни в Сибири Юрьевичи вернулись в Москву. В семье 7 детей. Книга Ольги Юрьевич «Матушкины цветочки», рассказ о жизни многодетной мамы и жены священника, выдержала уже 2 издания. Сегодня протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельне в Москве и главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.
Мы встречаемся в праздник Всероссийского дня семьи, любви и верности, и еще этот праздник называется День памяти Петра и Февронии. Я, кстати, не так давно побывал в Муроме, может быть, вот месяц назад, походил, потоптал.
Муром? Значит,
Муром, побывал во всех этих местах. Конечно, на том месте, где был храм, там сейчас разбит парк, это прямо над Окой расположен. Вообще очень милый городок. И, ну, и, понятное дело, вся сувенирная продукция посвящена трем героям. Это Илья Муромец и Петр Феврония. Ну и, соответственно, наверное, мы сегодня поговорим о семье, о любви, о воспитании детей.
О верности.
И о верности в том числе.
Да, но ты так сказал, что на том месте, где был храм, разбит парк. И у наших слушателей может создаться ощущение, что храма там сейчас нет.
На том конкретном месте храма нет.
Вообще, да.
Храма нет вообще, как и на территории этого парка, который называется парк Приокский. Там еще несколько церквей было, и их тоже нет. Но в основном, в целом, в городе все храмы поддерживаются. Но я бы не сказал, что в идеальном состоянии, но в очень хорошем. Очень много туристов, очень много прихожан, и очень много паломников.
И куда они идут?
Они идут в самые разные места. Они идут поклониться... Значит, мощам Петра и Февронии. Они и в Воскресенский монастырь приходят, и в Свято-Троицкий монастырь, где, кстати, мощи Петра и Февронии есть. Вот, и так далее, и тому подобное. В общем, очень милое место. Если вы, уважаемые слушатели, еще не были в Муроме, то мой вам совет: поезжайте, только осторожнее. Дорога неважная, прямо скажем, муромские дорожки. Ну и заранее стоит призадуматься, где там остановиться, потому что с этим тоже возникают проблемы, особенно когда много паломников. Я-то жил не в самом Муроме, а в городе с очень загадочным названием Выкса. Это промышленный городок такой.
Пускай это останется загадкой.
Вот, да. Но, тем не менее, остался под большим впечатлением. С чего же мы начнем?
С книжки.
Да, наверное, начнем с книги, которую в свое время матушка Ольга написала. Она называется «Матушкины цветочки». Очень такое трогательное и нежное название. Книга впервые вышла в 2005 году. Знаете, я знаю, что вы придете сегодня в гости. У меня по дороге сюда на работу, на Радио Вера, две церковные лавки есть. Ни в одной из них, матушка Ольга, вашей книги нет. Я просто хотел... Не скажу, что прочесть... Да, перед нашей сегодняшней встречей, ну, хотя бы пролистать. Не удалось, поэтому первый вопрос такой. Немножко подробнее расскажите, пожалуйста, об этой книге.
На самом деле, это уже второе издание книги, первое разошлось очень быстро. Эту книгу я писала вместе со своими детьми, то есть я даже не писала, мы просто жили, и какие-то интересные случаи нашей жизни...
Вот вы сказали такую фразу перед программой, что вы книгу писали всей семьей, и меня поразило, как можно книгу писать всей семьей.
На самом деле, когда ты живешь просто в семье, то достаточно какой-то человек с даром, может быть, записывания, вот я им таким оказалась, который просто записывал какие-то случаи из нашей жизни. А эти случаи оказались очень, такими вдохновляющими. А я как человек такой вот занудливый, я решила ее разделить на интересные такие вот разделы. То есть каждый ребенок у меня цветочек, у каждого цветочка свои лепестки, вот эта история о каждом ребенке и несколько историй о каждом ребенке отдельно. Вот. Ну, и оказалось, что эта книжка, ну, я просто записывала без всяких нравоучений, там нету практически ничего, да, батюшка, такого, чтобы поучающего, нравоучительного, может быть.
Да, о ней вообще не расскажешь, об этой книге, ее просто надо читать.
Да.
Как можно рассказать об анекдоте? Его просто сам надо рассказать.
Батюшка, а ваше каково участие в этой книжке?
Ну, я же явился первопричиной этого всего, поскольку Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, поэтому я родил всю эту вот когорту, которая писала эту книгу.
Весь этот цветник.
Да, 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 насадил.
Надо заметить, что у отца Андрея и матушки Ольги большая семья, у них 7 детей, сын и 6 дочерей. Удивительно симпатичные дети у вас, я посмотрел на сайте фотографии, просто потрясающие лица. И одна из ваших дочерей журналист, она получает журналистское образование или уже получила?
Она уже получила, сейчас ждет 4-го ребенка.
3-го, матушка, ты сбилась.
Ой, я сбилась.
Сколько же у вас?
4-го, это старшая.
А часто вообще со счета сбиваетесь?
Да, мы постоянно сбиваемся. Мы сейчас ждем 7-го и 8-го одновременно внука. Не знаем, кто первый родит из старших девочек.
Я когда ходил в поликлинику, ну, это было давно, уже лет 15 назад, там карту надо заказывать для болящего какого-то нашего ребенка больного. И нас просто уже знали там в регистратуре лучше. И когда спрашивают, а какой год рождения? Я говорю, так, подождите, мне сейчас надо вспомнить год рождения старшей, потом начну, плюс 2, плюс 1.5, плюс еще что-то такое, я дойду до 5-го. Так, не помню. Потом они выучили сами уже, находили лучше папы.
Шпаргалка какая-нибудь есть? Может быть, шпаргалку завести? Прошу прощения, да, у меня есть знакомый прекрасный священник, у которого количество внуков, правда, внуков, перевалило уже за 30. Ему родственники сделали шпаргалку. Ну, какой-то такой фотоколлаж с портретами, фотографиями всех внуков с именем и годом рождения.
Это не отец Александр Ильяшенко?
Нет. Нет. Другой.
Ну, это полезно, правда, отец потому что сейчас боялись. Вот мы ждем 8-го. И...
Ну, мы молодые, бабушка и дедушка еще
и
пока.
И уже как-то я... Запинаюсь немножечко, что дальше будет. Мои дети сказали мне, когда я, по-моему, 7-го ребенка родила, они сказали, ну, конечно, мы родим больше детей. Ну, почему-то им показалось, что 7 детей – это мало. Ну, а я посчитала, говорю, даже если вы родите каждый столько же, сколько я, в принципе, у нас должно быть...
Под 50
50,
внуков.
Да, 50 внуков. Ну,
у нас пока семейные еще только 3 старших, 4 еще на выданье девушки.
Ну, у нас напрашивается, я думаю, вопрос. Вот вы рассказываете про свою семью чудесную, и как-то вот это удивительно, да, гармонично все звучит. Огромное количество людей, и внутри семьи сохраняет добрые отношения, и семья — это там семья в христианском, да, там в таком правильном понимании этого слова. И я думаю, что полезно будет мне лично, например, узнать, а что вот главное в этом... в жизни, да, там, в вашем семейном делании, если так можно сказать, чтобы вот это все выглядело так, как оно выглядит у вас. И получалось так, как оно получается у вас. По очереди, наверное, спросим, да, Володь, наших гостей?
Давай. Начнем с отца Андрея.
Так, еще раз про семейное делание.
Что главное?
Что главное?
Вот что главное? Ну, потому что жизнь, она такая, она разнообразная. И, понятно, не мне вам рассказывать, да, и там каждый из горожан, он как бы сталкивается с большим количеством проблем, да, но, наверное, сохранить семью – это одна из главных, да, задач человеческой жизни. И чтобы вы определили, как вот, ну, доминанты, главные, какие-то поведенческие вещи, внутренние вещи, ну, вот, для того, чтобы это удалось.
Вы знаете, я сам постоянно над этим думаю. Вот недавно была серия наших дней рождения. У нас как-то так май-июнь, такие очень урожайные 2 месяца по семье. И совсем уж недавно, несколько дней назад, был мой день рождения, и вот вся семья собралась, и дети говорили по очереди какие-то замечательные слова папе своему. Зятья говорили, невестка говорила. Слова были совершенно потрясающие просто. И потом в конце я попытался как-то это проанализировать и сказал тоже такой вот тост, и говорю, ребята, я не знаю... Почему вы говорите мне такие замечательные слова? Я уверен совершенно, что вы искренне так думаете, что это не просто ради красного словца для тоста. Но я ничего для этого особенного не сделал. Для того, чтобы это получилось, и для того, чтобы вы это сказали. То есть На самом деле, может быть, не надо усложнять, хотя не надо и упрощать, конечно. Это довольно серьезно. Просто надо жить вместе, вместе с жена с мужем, вместе родители с детьми, папа вместе с ними, мама вместе с ними. Надо быть им другом, надо постоянно о них вообще-то думать и Богу молиться и самому, и вместе. Я всегда молюсь, Господи, не просто за детей, чтобы у них все было хорошо. Я молюсь всегда именно за это, что я сказал, за наше единство, за то, чтобы никакой дух разделения не вошел в нашу семью. Ну вот как-то, чтобы Господь все это так устроил и как-то все сцементировал и скрепил. Если за это не молиться, тем более я священник вдвойне, я священник и по сану, и священник в семье, предстоятель за семью. И это очень серьезно. То есть я некий страж, который постоянно должен ходить по стене города и смотреть, все ли в этом городе спокойно и в порядке.
Получается, что ответственность за сохранение семьи лежит на муже.
Это пусть матушка скажет.
Ответственность за все лежит на муже.
Какая ответственность лежит на женщине, на жене?
А очень трудно слушать мужа.
Это потрясающе трудная ответственность.
Нет, не то, что не перечить, но, по крайней мере, вдохновлять, поддерживать, помогать, выручать, когда что-то случается. Вот. У кого-то у одного должна быть вот эта вот главная роль. Если мы вдвоем будем эту роль исполнять, это, конечно, выйдет, ну, не знаю, как, что это выйдет. Наверное, то, что постоянно выходит у всех.
А вы как-то, договаривались между собой, делили сферу ответственности, или у вас это естественным образом получилось?
Ну, батюшки, такой характер, его на 10 хватит. Мне уже со своим характером некуда влезть.
Мы по молодости как-то вообще ни о чем не договаривались, оно как-то так сложилось.
Да, так сложилось.
Знаете, как пазлы? Пазлы ведь, они же иначе не сложатся. Они так вырезаны, что только так они могут сложиться, и никак иначе. И вот у нас как-то сложилось так, и никак иначе.
Ну, у вас удивительная судьба у вашей семьи. Вы 30 лет почти... жили, поживали в Москве, учились тут себе спокойно, студенческая жизнь и все дела. И вдруг раз, и на 30 лет вы уехали в Сибирь. Почти на 30 лет. Еще куда?
А надоело, потому что Москва того времени... Она и сейчас сложный город, но она сейчас сложная, может быть, по другим моментам. А тогда в ней было как-то тоскливо, тускло, тухло, серо, невостребованно. Это были конец 70-х, начало 80-х. И вот 82-й год прошел, и в конце 82-го года мы как-то друг другу сказали: так, все, хватит тут киснуть, поехали на свежий воздух. Свежий воздух оказался за 4000 километров.
Где
в Сибири,
конкретно?
На Енисее.
Красота.
В Красноярском крае.
Очень далеко. Матушка Ольга, а вы прям так сразу все и решили? Да, все, едем, и я поеду, не нужна мне тоже эта Москва. Вы же в то время были молодой, интересной женщиной. Вокруг много... Сейчас, секунду, я поясню. Вокруг... Ну, вы же не сразу начали жить духовной жизнью еще в Москве. Ну, насколько я читал ваше интервью. И вы бросаете здесь все, ну, относительно, можно так сказать, московский достаток, да, если это можно так назвать. Уезжаете непонятно куда и непонятно на что там жить. И я читал в одном из ваших интервью, что не так просто было первые годы. И вам, наверное, особенно, потому что вы уехали с маленьким ребенком. И там у вас тоже дети рождались.
Знаете, если речь вести все-таки о тогдашнем советском достатке, то это сейчас, чем ближе к центру, областной город, потом столица, естественно, все больше и больше и потребление, и достаток. А тогда все было наоборот. На периферии ведь платили всякие районные, северные, давали квартиры, еще что-то такое. То есть это все было, если уж о достатке говорить.
Ну, в том
мы-то
числе...
поехали не столько за достатком, сколько, во-первых, за какой-то свободой. Ну, нам было 25 лет, нам хотелось каких-то дерзновений. Нам надоел весь этот застой и в творческом плане, и в житейском плане. Мы жили в обычной девятиэтажке, и как это водится среди москвичей, 7 лет прожили и не знали соседей по своей лестничной клетке. Это же ужасно все. Вот. И мы уехали, но здесь уже надо говорить все-таки, да, мы были неверующие, но все равно надо говорить о путях Божьих. То Господи, Господь все-таки туда, как потом уже мы, назад посмотрев, оценили это совершенно точно, что Господь нас вывел, потом так лет этак 6-7 очищал, а потом уже и ко Христу вот привел к вере.
Вот воистину, пути Господни неисповедимы. Да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях отец Андрей Юрьевич и матушка Ольга. Мы продолжаем нашу беседу. И мы остановились на том, что пути Господни неисповедимы, и потом вы вернулись в Москву.
Что, мне кажется, что вы вообще, по идее, должны были вернуться в совершенно другой город. Вот не в тот, из которого вы уезжали.
Ну, так и получилось, да. Мы приезжали, конечно, сюда периодически так, раз-два в году. Я и по делам, и в отпуск в какой-то. Но это же... То есть мы приезжали на две недели, ну, изредка на весь месяц отпускной. И ждали, когда же он наконец кончится, чтобы поскорее уехать вот в нашу относительную тишину.
Но в таком случае зачем?
Привольную жизнь.
А зачем в отпуск ехать в Москву?
Ну, это опять же пути Господни.
Родители у нас.
Так Господь как-то 5 лет назад устроил. У нас 2 родных города в земном отечестве. Это Москва и наш вот дорогой Лесосибирск. И если уж не там, то только здесь, больше нет.
Кстати, замечу для наших слушателей, что отец Андрей был главным архитектором этого чудесного города Лесосибирск.
По молодости, да.
Чем вообще этот город жил?
И живет.
Это лесопроизводство,
да,
какое-то,
да? Да, в советское время это был один из крупнейших центров лесопроизводства, добыча леса, лесопиление, обработка и прочее все.
Так прошу прощения, лесников. А контингент жителей?
Сложный контингент.
Я правильно понимаю, да, кто эти люди были?
Да, потому что в советское время на лесоповал понятно, кого отправляли.
Ну, я и спрашиваю.
Да.
Да много кого отправляли, на самом деле.
Много кого, да.
Много за что.
И очень интересных людей отправляли. Там были потомки ссыльно-переселенцев, там всяких разных, и политических, и каких угодно.
Ну, возвращаясь к поводу нашей сегодняшней встречи, у нас все-таки совершается память святых Петра и Февронии, и это День семьи, и я встретила интересную такую формулировку «церковно-государственный праздник».
Странно, да, потому что церковь у нас от государства отделена, и государство от церкви.
Ну, тем не менее, это некая одна из формулировок в интернете. В интернете много что есть, и предлагаю на этом не зацикливаться, а вернуться как-то на землю.
К сути.
К жизни, да, просто к жизни. У нас вот как зачастую бывает, муж и жена, утром один ушел на одну работу, в другой на другую, вечером встретились, поужинали, на следующий день то же самое, а потом бац, через 7 лет... через 10, встречаются за ужином. Это 2 разных человека, и друг друга не узнают.
И расходятся.
Вот. Распространенная очень история. А вы как пример обратной жизни, и поскольку мы только с отцом Андреем подробнее все-таки поговорили о том, какие рецепты противоядия, да, от развала семьи, от каких-то искушений, я бы хотела матушку подробнее послушать. Вот о роли женщины, да, и о том, что женщина может делать для того, чтобы, как вы сказали, зацементировать все-таки свою семью в хорошем смысле этого слова. И...
Лиз, ну вообще-то, справедливости ради, еще рецептов никаких не прозвучало.
Подождите, мы хотим.
Ну, матушку надо обязательно послушать.
А как? Ну, вы... Нет, подождите.
Не-не-не, надо матушку послушать.
Вы сказали, что без молитвы, вы как священник сказали, да, что муж предстоятель, и если он не будет отвечает за свою семью перед Богом и молится о сохранении семьи. Вряд ли что получится, если я вас правильно поняла.
А, да, то есть это рецепт.
А почему нет?
Хорошо, принимается.
А матушка что нам скажет?
Знаете, вот мы когда приехали в Сибирь, нам казалось, что у нас очень удачная, очень хорошая семья. У нас родилась уже одна дочка, потом родилась вторая дочка. И мы любили друг друга, мы были здоровы, молоды, красивы. Счастье в семье такое вот вроде бы было, по устоявшемуся мнению.
Простое житейское, да.
Да. И, в общем-то, даже достаток какой-то был, вот, несмотря на то, что мы из Москвы уехали, достаток появился. То все у нас было вроде бы хорошо. И в душе у нас вдруг возник, и у меня, и у батюшки, практически одновременно возник вопрос, а чего тогда нам не хватает? А вот то, что не хватало, это у нас прям было такое, сосало под ложечкой даже. Ну, видно, это не наш был вопрос, а так Господь закинул этот вопрос. Вот. И именно в этот момент, когда мы задали этот вопрос, буквально в этот день мы поехали в Енисейск, встретились с нашим будущим духовником, с отцом Геннадием Фастом, и с ним поговорив два часа, причем не о вере. Он понял, что мы о вере ничего и говорить-то не можем, и не спрашиваем, особо так мы не разговаривали, на разные темы. Мы вдруг увидели человека необыкновенного, который знает то, что не знаем мы. И вроде бы имеет ответы на те вопросы, которые перед нами стоят. Хотя мы целый год прожили после этого, вспоминая его так, но прожили после этого год, и ровно через год, да, по-прежнему живя. Мы поехали вот ровно через год опять на Пасху, мы поехали опять туда же. И там уже мы поехали с такой мыслью, чтобы его позвать, и чтобы он нам рассказал, и чтобы объяснил. То есть это состоялось, к нам приехал и батюшка, и матушка, главное для меня. И вот для нас открылся мир, который не существовал для нас никогда буквально. И он открылся, и вот этот свет, который хлынул на нас, нас просто ошеломил, сбил с ног. У нас все в жизни поменялось. То есть это произошло... Сначала батюшка вот так вот уверовал, я вслед за ним. И я думаю, что если бы этого не произошло, может быть, мы повторили бы путь многих семей, которые через 7 лет, как вы говорите, увидели бы, что мы чужие люди. Тут этого не оказалось. Вот мы до этого считали, что наша любовь такая большая, никто так любить не может, как мы. Вот когда мы оказались в новой жизни, когда мы стали новыми людьми, оборачиваясь назад и глядя на ту любовь, нам становилось просто грустно.
Оказалось... Как в одном из текстов церковных есть такое сравнение светильников, вот лампочка и солнце. По сравнению с темнотой лампочка — это даже смотреть немножко больно, а по сравнению с солнцем лампочка — ничто. То есть наша любовь до веры — это была лампочка, а потом это стало светить, да, как солнце.
И вот тут вот начался
такой... И она, такой... между прочим, до сих пор все увеличивается.
Да, начался труд просто по созиданию этой любви, потому что любовь — это не существительное, любовь — это глагол. Вот. Вот если этот труд будет, то постоянно эта любовь возрастает. Она у нас вот и возрастает с каждым годом. И я думаю, что, может быть, когда мы умрем, и она будет там еще возрастать. Ну, такая есть у меня мысль, может быть, странная. Но мне кажется, нету предела роста любви. И вот эта вот настоящая любовь, она как раз и спасла, наверное, нашу семью. Ну, по крайней мере, она сделала ее такой, какая она есть. Сейчас.
Матушка Ольга, а поясните, пожалуйста, любовь — это глагол. Что вы имеете в виду? Я первый раз с такой формулировкой сталкиваюсь.
Ну, это образное, конечно, такое выражение. Все же понимают, что слово «любовь» лингвистически
существует. Глагол, потому что надо что-то делать для того, чтобы она была. И делать бесконечно. Вот нам сейчас, нашей семье, 38 лет. Мы трудимся дальше, каждый день. И нам многое дается с большим трудом, несмотря на наш опыт уже большой семейной жизни. Вот в каком смысле глагол.
То есть отношения — это работа.
Конечно, да. И очень тяжело.
Матушка прочитает какую-нибудь новую книгу, она у нас в основном поставщик информации в семье. Говорит, так, батюшка, все, садимся, сейчас открываем, парточка, конспектики, и давай будем учиться.
Я же сказала, что я зануда.
Садимся, это значит, что у вас есть семейный совет, который регулярно созывается, и там обсуждаются какие-то там
предложения. Нет, так вот он, вот совет-то. Ага. Мы же регулярно вместе. Вот как-то, Лиза, да, я хочу тоже немножко так записал себе и хочу вернуться. Вот сказала о том, что бывает так, что люди годы проходят, один уходит на работу, другой ходит на работу, потом прошло 7 лет, они разные совершенно люди. Дело в том, что у нас в этом смысле еще, конечно, ну, как относительно уникально. Священников все-таки немного по жизни в мире, да? И не я служу, мы служим. Ведь не зря же жену священника называют не просто по имени-отчеству, а матушка. Потому что, да, посвящения никакого нет, рукоположения нет, но есть нечто все-таки, что происходит. Происходит в том числе и в духовном мире для нее. И дальше она, конечно, до какой-то степени не участвует в делах прихода, естественно. Она не занимается бухгалтером, там, с какими-то работниками, еще с кем-то. Но все равно вот она, ну, скажем так, царица, да, к ней в том числе как-то барыня. Идут.
Ну,
не барыня.
Нет, наверное, не барыня.
Нет, не барыня скорее, в смысле да. барства, mm-hmm. а в смысле, скажем, жена, да, жена нек предстоятеля, значит, ну, тоже в какой-то степени предстоятельша. То есть на ней, через нее и доступ, но на ней некая ответственность. Она мать прихода в этом смысле. И многие женщины, скорее даже к ней, может быть, приходят с какими-то женскими вопросами. Она у нас ведет семейный клуб, она в какой-то степени окормляет даже молодежный клуб, пока я там со своими стройками ношусь, других храмов. Вот. Она много чего делает, она приглядывает за воскресной школой, и мы с ней все время совершаем некое совместное служение. Мы все время постоянно друг с другом как-то советуемся и определяем на ощупь, как мы правильно идем или нет. Я ей рассказываю, она мне рассказывает.
Ну вот интересно, да.
Вот вам, пожалуйста, уважаемые слушатели, когда...
У нас общее дело.
Когда, вот, именно, когда говорят, что если это семья, то муж и жена не должны, в общем-то, вместе работать.
При этом каждый из ничего нас суверенный и независимый.
Ничего из этого хорошего не получается. Вот вам, пожалуйста, наглядный пример. Ну, в лице отца Андрея.
Ну, это исключение скорее. Ну, потому что, ну, матушка есть матушка. Я вот по своему опыту хочу сказать, что вот в детстве, да, вот я росла, у нас как-то по умолчанию всех девочек, ну, там, подросли на клирос, на клирос. У нас регентовала матушка, жена, настоятель. И вот я даже, ну, ее там роль в моем воспитании преуменьшить очень сложно, ну, потому что она действительно была мамой для всех этих девочек, которые подрастали, да, там, приходят так или иначе, для прихожанок, действительно подходили к ней там, в трудные минуты жизни советоваться, да, но это такая прям, ну, роль служения тоже.
При этом у матушки совершенно характер не императивный, а очень мягкий. Она, да, заметили, да, да, все да, время да. говорит, батюшка, как скажешь, как скажешь. То есть она никогда на приходе не будет повелевать и властвовать.
Да, а мы нашу матушку вспоминаем, вот сейчас, ну, с девчонками, все уже не девчонки, подросли, как она всегда говорила, ну, девочки, девочки, ну, и так мягко-мягко, так как-то так обнимем, ну, что там вы делаете? И это запоминается. Ну, хорошо, а что же делать тем, кто идет на работу, например, менеджера в крупную отечественную компанию.
Об этом мы поговорим буквально через минуту. Напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера».